весь Нью-Йорк,
скажем, и подражая Цезарю, состоит из 5 частей. И только одна из них, Бронкс, принадлежит материку. Остальные 4 бора, как по старинке называют районы нашего города, расположились на архипелаге. Самый знаменитый остров Манхэттен. Самые большие районы Бруклин и Квинс делят западную часть Лонг-Айленда. И, наконец, 5-й район Стейтен-Айленд. Золушка Нью-Йорка, он лежит в стороне от бурной городской жизни. Но сейчас этот остров в центре внимания. Ибо нью-йоркцы отмечают юбилей. 350 лет открытию и заселению Стейтен-Айленда. В связи с праздником сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится на Стейтен-Айленд, чтобы рассказать о лучшей и самой необычной достопримечательности острова. Сегодня мы привыкли, что все товары приезжают к нам из Китая. Однако тот экспорт, о котором сейчас пойдет речь, уникальное сокровище. Удачный плод сотрудничества китайских и американских мастеров, которым удалось перенести на Стейтен-Айленд живое чудо китайской традиции – сад. За пределами Китая это первый такой сад. Расположенный на территории ботанического сада Стейтен-Айленда, он скрупулезно восстанавливает садовую архитектуру династии Мин, древнекитайскую картину мира и ту восточную философию дизайна, что все заметнее меняет западный образ жизни. Сад китайского ученого, это его официальное название, разбит по образцу 15 века. Его созданию предшествовали 14 лет теоретических разысканий и 4 научные экспедиции в Суджоу, на родину самых известных садов Китая. Наконец, под руководством куратора сада Яньминя Чу и приехавшего из Суджоу архитектора Куаншиня Фана начались работы, обошедшиеся Нью-Йорку 8 миллионов долларов. За 4 месяца 40 китайских мастеров разбили сад с галереями, прудами, 8 павильонами, 2 дворами и бесчетными закоулками. Все материалы привозились из Китая. 350 тонн камней причудливой формы, добытых со дна озера Тайху. Особый щебень, кипарисовые стволы для цельных колонн, темный, как кровь дракона, лак, зеленая в цвет его же чешуи черепица. Хотя сад занимает всего 1/3 гектара, маленьким его не назовешь. Древние говорили, горсть земли и ложка воды навлекают безбрежные думы. Каждый сад китайский обладает своей тайной. Чтобы понять его потаенный сюжет, нужно знать структуру садового языка, состоящего из 7 главных элементов. Первый из них – стена сада. Чуть выше человеческого роста она повторяет изгибы местности, будто вырастая из самой земли. Цвет стены всегда белый. В лунную ночь на ней, как на экране, разыгрывается танец теней, отброшенных побегами бамбука. Второй элемент – флора. В китайском саду растет все, кроме газона. Пустота должна органично входить в устройство вещей, а не зиять дырой без оправдания. Вода, третий элемент сада, занимает больше половины его территории. Неощутимая, неделимая и вечная, она как дух, что рыщет где хочет. В том числе и в крохотном пруду, вмещающем сразу все небо. Четвертый элемент сада – камень. Он считается лучшим другом мудреца. В камнях необыкновенной формы китайцы видят проявление жизненной силы космоса. В камне сконцентрирована его семенная энергия, это застывшая сперма природы. Пятым элементом сада служат экраны. Ими могут служить те же камни, заросли кустов, искусственные горки, все, что мешают окинуть сад одним взглядом. Архитектура, шестой элемент китайского сада, стремится здесь сама себя вычесть. Все, что стоит в саду, террасы, павильоны, башни для любования луной, помещения для музицирования у ручья, где звук чище, чайные домики, беседки, составляет театр природы. Этот зрительный зал затейлив, но и прост. Дом – это приземистые стены и изогнутые, будто привязанные к небу, крыши. Седьмой, самый незаменимый элемент сада – окна. Причудливая неожиданная череда окон организует зрелище, монтирует его, как опытный кинорежиссер. Как раз этому Эйзенштейн учился на Востоке. Умное окно китайского сада позволяет добиться того, о чем мечтает экологическая архитектура. Играть с окружающей средой, не дотрагиваясь до нее. Китайский садовник, как пророк, священник или поэт, творит свой шедевр в душе зрителя. Смиренно и любовно садовник портретирует хаос мироздания, не пытаясь навязать ему свой человеческий порядок. Этим китайский сад отличается от всех других. Версаль, например, памятник культуры, свирепо подчинивший себе природу. С помощью прекрасной симметрии клумбы газонов он превращает толпу в процессию, прогулку в церемонию, досуг в урок, цивилизация причем. Однако не только европейский, но и японский сад не похож на китайский. Знаменитые сады киотских храмов не работают с природой, а выпаривают ее, оставляя вместо воды и гор песок и камни. Эти скупые ландшафты дзен-буддизма говорят об иллюзорности всякой действительности. Китайский же сад делает всякую иллюзию действительной. Он является собой то, чего быть не может – земной рай. Ученый-китаец не признавал трансцендентного измерения и считал раем свой сад. Другого он и не искал. Молча, как четыре времени года, такой сад учит нас своей мудрости – сохранять безмятежность сердца, углублять чувства, быть покойным, как водное зеркало, чтобы и в нас могла отразиться беспредельная синева неба. Из такого сада, как из загробного царства, нет выхода. В его ворота входит один человек, а выходит другой».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки», которую теперь продолжит Соломон Волков. Соломон, как вы решите тему китайского экспорта в музыке?
Вы знаете, да, задача, с одной стороны, непростая, а с другой стороны, очень простая, потому что главным героем этой сегодняшней нашей темы станет кандидатура абсолютно бесспорная. Никого другого на эту роль выдвинуть нельзя. Кто в данный момент представляет собою в области музыки Китай в Соединенных Штатах, да и во всем мире? Это, конечно же, знаменитый 29-летний китайский пианист Лан Лан. Лан Лан – это первая международная китайская звезда в области классической музыки. И Китай им по праву гордится. Но и Америка считает Лан Лана своим, потому что когда Лан Лану исполнилось 15 лет, то он с отцом переехал в Америку. Здесь учился в Кертис-институте в Филадельфии. И он является воспитанником американской музыкальной школы и признает этот факт. И карьера, конечно, его началась здесь, в Соединенных Штатах. И благодаря вот этому американскому блестящему старту он и стал международной суперзвездой.
Но при этом начинал он уж точно как китаец. Я прекрасно помню первый его публичный концерт, который произвел огромное впечатление на зрителей, и большое впечатление произвел и на меня, особенно еще и потому, что Лан Лан выступал не в традиционном фраке, не в традиционной концертной одежде, а в китайском таком кафтане, традиционной народной китайской одежде. Синий, расшитый драконами, очень красивая шелковая ткань. И вел он себя, надо сказать, не как западный пианист, а как мальчишка, сбежавший с уроков. Он так вертелся на стуле, что я боялся, что он свалится из-за рояля.
Из-за этого эксцентризма он привлекает широкую аудиторию, поэтому он настоящая суперзвезда в области кроссовера. Он завоевал гораздо более широкую аудиторию, чем это является типичным для классического музыканта. Ну, его записи расходятся тиражами в среднем по 200 тысяч экземпляров в год. Для, конечно, рок-звезды это может быть и не так много, но это гораздо больше, чем любая джазовая звезда. А для классического музыканта это просто запредельные тиражи.
Как вы объясняете этот сенсационный успех?
Вот именно потому, что он так раскованно себя ведет на эстраде. Он очень экстравагантный исполнитель. И я хочу показать вот такую блестящую, экстравагантную сторону Лан Лана в том, как он играет сочинение Листа «Воспоминания о Дон Жуане Моцарта». Некоторые американские критики, которым не нравится экстравагантная манера поведения Лан-Лана и вот свобода его интерпретации, называют его «банк-банк» и сравнивают его с Либерачи, известным поп-пианистом, который выходил вот в таких каких-то сверхроскошных, украшенных блесками нарядах и играл...
В белой шубе, например.
Да-да. И играл всякого рода довольно пошлый репертуар, хотя был большим мастером, должен сказать, своего дела. Но по отношению к Лан-Лану слово «пошлость» вспомнил Дэвид Ремник, лауреат нашей премии «Либерти», главный редактор журнала «Нью-Йорк», который там напечатал свой портрет Лан-Лана. И это выражает отношение определенной группы таких консервативно настроенных американских критиков. Но ведь Лан-Лан способен и настоящий подлинный задушевный лиризм, и наиболее привлекательным образом этот лиризм он демонстрирует, скажем, в своем исполнении Шопена, как вот, например, этот шопеновский ноктюрн.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, китайская музыка не имеет ничего общего с западной музыкой. Более того, нам труднее всего проникнуть в китайскую музыку из всех других видов искусств. Ну, например, китайскую живопись, даже каллиграфию мы еще можем понять. Но китайская музыка для нас за семью печатями. И это не случайно, потому что китайская музыка очень глубоко увязана с традициями китайского народа, с его философией. Конфуций требовал, чтобы ему прежде всего играли музыку той страны, о которой он собирался рассуждать, потому что по музыке он мог понять политику, философию, мировоззрение того или иного государства. То есть музыка была очень глубоко укоренена в натурфилософию Китая. Как вот этот вот традиционный ритм, традиционная мелодика Китая звучит у Лан-Лана?
Лан-Лан очень много делает для пропаганды китайской музыки. Он очень серьезно к этому делу относится. И тут как бы Лан-Лан и Китай, как государство, которое его поддерживает тоже и пропагандирует сейчас всячески, например, вот в Шанхае на автобусах всюду красуется физиономия Лан-Лана, которая рекламирует минеральную воду из Тибета. Лан-Лан сегодня – это определенная икона, символ китайского восхождения, вхождения Китая вот в эту мировую семью народов.
Это такая вторая Олимпиада, да?
Да. И Китай ведь хочет показать, что он не просто империя гигантского бизнеса такого, каким этим многие воспринимают эту страну на
мировая
Западе.
Фабрика, да?
Да. Но также и страна с древней и прекрасной цивилизацией, о которой вы так замечательно рассказали в своем эссе о китайском саде в Америке. Но «Лан-Лан», например, одним из самых успешных дисков, который выпустил «Лан-Лан», как раз посвящен китайской музыке, новой и традиционной. И он, например, часто играет очень любопытную и приятную пьесу под названием «Лошади», в которой он выступает вместе со своим отцом. Отец его играет на такой специфической китайской скрипке. Он большой виртуоз этого дела, и «Лан-Лан» ему аккомпанирует. По-моему, совершенно прелестная пьеса под названием «Лошади», в которой каждый действительно увидит и услышит лошадей. Лан-Лан, в конце концов, еще достаточно молодой музыкант. Он растет и развивается. Он сам хочет углубить свои представления о музыкальной западной классике. Его часто упрекают ведь в том, что он, например, недостаточно глубоко интерпретирует Бетховена, недостаточно, скажем, тонко чувствует Рахманинова. Он с каждым годом действительно все больше и больше находит себя в этой музыке. И он, в частности, что тоже не так часто случается с суперзвездой масштаба Лан-Лана, продолжает работать с известным музыкантом. В частности, каждый год он бросает свою концертную деятельность, а в год он выступает по 125 концертов в год и получает немалые гонорары, в среднем по 50 тысяч долларов за выступление. А когда он делает корпорационные концерты, приватные концерты, то это может быть и 250 тысяч долларов. Так что, когда он прерывает свою концертную деятельность, то это для него немалый финансовый как бы ущерб, он уезжает в Европу и там работает с Даниэлем Баренбоймом, замечательным пианистом и дирижером, глубоким знатоком и немецкой, и французской музыки. И Баренбойм очень высоко отзывается о музыкальности Лан-Лана, и мы действительно можем услышать, скажем, вот как в том произведении Листа, которое я хочу сейчас показать, либо Страум, как и куда растет Лан-Лан и что ждет его в будущем.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Погоня за бессмертием» – книжное обозрение Марины Ефимовой. «Возможник. Религия принципиальной неуверенности» – беседа с Владимиром Гандельсманом. «Байкеры на пенсии. Необыкновенные американцы» – Владимира Морозова.